вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
У нас в гостях сегодня обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. И, Юль, к вопросам социально-сетевым перейдем. Твиттер с 5 марта этого года начнет отмечать и удалять фейковые фото и видео. Что такое фейковые, возможно, кто-то спросит. Это если соцсеть посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести в заблуждение людей. Не очень понятно, будет этим заниматься человек или какая-то система, там, искусственный интеллект и так далее. Но вообще, насколько это нужная мера, как считаете?
Ну, на самом деле, человек должен сам учиться понимать, да, где правда, где вымысел, где фотография настоящая, где фотография, скажем так, это коллаж там или фотошоп. Если вспомнить опыт Фейсбука, то там все доведено до автоматизма. То есть там, во-первых, удаляют посты до, ну, по ключевым словам, ну-ка, по каким-то алгоритмам. Вот. Плюс там тоже скрывается, насколько я помню, аудио-видео, если там что-то подразумевается под насилием. Но если вспомнить, допустим, что какие-то картины известных художников, демонстрирующие обнаженную натуру, тем же Фейсбуком рассматриваются как порнография и удаляются. Но у меня, на самом деле, большие сомнения в том, что вот система в Твиттере, которая будет введена, она будет эффективна, потому что какая-нибудь молодая барышня захочет себя сделать красивой, да, отфотошопит себя, скажем так, чрезмерно, а система сочтет, что это фейковая фотография. И вот как она будет это доказывать? Ну, на самом деле. Плюс большой, мне кажется, это доставит...
Или просто скажет в ответ, занимайтесь бодипозитивом.
Да, или же вот есть люди, которые специализируются на публикации как, ну, так называемых мемов. Я думаю, что они тоже, да, когда вот к известным картинам приставят, допустим, там, я не знаю, вот, голову Трампа, там, как он, да, вот последний ставил самый известный его, то есть торс Сильвестра Сталлоне, а лицо его. И вот Твиттер тоже скажет, что это фотошоп, и заблокирует, и удалит. Поэтому...
Ну, то есть возможные перегибы.
Конечно, нужно смотреть вообще, как это работает, насколько это работает. Вот если бы Твиттер, например, проверял публикации, потому что некоторые пользователи, то есть то там в Твиттере нет такой системы, как в Фейсбуке. Вот, когда за откровенный мат, такой грубый, знаете, или вот за проявление расизма, или за употребление каких-то других не очень хороших слов, он практически не блокирует. То есть сколько вот на практике жалобы отправляешь, очень-очень редко, когда действительно это работает. Когда уже действительно, знаете, вот огромное количество людей пожалуются, тогда да. Что касается фотографий, ну, не знаю. Мне кажется, это не тот... не та актуальная тема, которой сейчас нужно заниматься. Плюс все-таки человек должен сам учиться и понимать, что перед ним. Действительно ли это правда? Действительно ли это неправда? Потому что...
Есть ведь определенная возрастная категория, которую уже довольно сложно научить понять, фейк это или
вот
не фейк,
и
будет просто удивление,
что как-то
возможно.
Даже уже не возрастные категории, а тут просто целая, скажем так, огромная категория просто граждан, которые ведутся на любую фейковую новость. Вот буквально даже там сегодня там, написали, что известный сыровар Олег Сирота разорился, потому что он остался без поставок китайского молока. 3500 лайков. То есть один вопрос дедушке Гуглу, да, и ты понимаешь, что, ну, во-первых, как бы, да, ну, включи голову, какое китайское молоко в России, сыроварня, да, о чем вообще речь? Ну, если ты сомневаешься, ну, проверь. Нет. А, все, классно, крутая новость, смешная. Еще и там включи.
А как научить распознавать? Ну, то есть...
заставить думать очень, конечно, тяжело, потому что, во-первых, люди не читают дальше заголовков. Ну, в основном. Ну, вот опять-таки из моего собственного опыта очень часто с этим сталкивалась. Плюс как бы сами СМИ грешат кликбейтом тоже, как бы, да, привлекая внимание пользователей.
Ну, вот в вашем... Я посмотрела, у вас есть телеграм-канал, почти 24 тысячи подписчиков. Я бы не сказала, что вы в ваших сообщениях ограничиваетесь заголовком. То есть у вас некоторые статьи, они прям увесистые и... Такой довольно раскрытый и широкий комментарий вы даете там по тем или иным событиям.
Так правильно, потому что, ну, вот, наверное, в этом и секрет, скажем так, того, что меня читают. Я стараюсь, даже если я какую-то новость беру там с федерального канала, я стараюсь ее раскрыть, чтобы даже не оставить шанса манипуляторам взять ее, использовать и потом вывернуть наизнанку. Ну вот, наверное, так и нужно.
А вы в Телеграм вообще пришли уже с какой-то готовой аудиторией хотя бы частично? Или вообще начиналось все с нуля?
Ну, нет, вот если мы говорим о раскрутке. У меня была своя аудитория в Твиттер, была аудитория ВКонтакте, да.
А, то есть просто кто-то перешел с вами в Телеграм.
Плюс читатели, были у меня читатели вот на сайте, все. Я пришла в Телеграм, потому что мне стало интересно. Я поняла, что очень многие туда переходят. В основном, конечно, люди уходили из Фейсбука туда, потому что их или заблокировали, или вот политика их уже просто катастрофически не устраивала. Плюс постепенно стала понимать, что Телеграм — это оперативность. То есть новости еще нигде нет, но она уже есть в Телеграм. Это очень круто, это очень здорово, особенно для профессии журналиста. Вот. Ну и потихонечку стала дублировать свои посты, свои статьи, какие-то реплики. Вот так вот оно пошло.
А есть у вас понимание того, что, на что, точнее, наибольший запрос по тематике того, что вы пишете?
Но опять-таки, у каждого есть своя ниша. Кто-то пишет про котиков, кто-то пишет про моду, кто-то пишет про шоу-бизнес. Я пишу, у меня социально-политическая тематика, скажем так.
Она общероссийская социально-политическая тематика?
Ну, скажем так.
Или там выходящая за пределы, касаемо Украины?
Нет, международная повестка у меня тоже присутствует, потому что невозможно писать только, да, мы живем сейчас в таком глобальном мире, поэтому ограничиваться каким-то одним сегментом в любом случае не получается. Потому что даже если ты пишешь об Украине, ты все равно цепляешь Россию, Европу, США и так далее. То есть узкая специализация, не получится у тебя в любом случае.
Вас просто читают или какой-то отклик есть у вас?
Нет, я не стала себе заводить как некоторый чат, потому что я вот посмотрела на примере своих коллег, но это нужно тратить львиную долю, опять-таки, своего времени для того, чтобы вычищать все это и не превратить это просто, извините, в помойку, куда тебя... Мне достаточно того, что у меня есть комментарии в Твиттере и ВКонтакте.
А то, что... то есть, получается, в Телеграм у вас отправляется то, что вы публикуете там и в вашем агентстве, да?
Да,
материал,
конечно,
который потом
плюс Телеграм
широко разлетается.
Потому что все-таки в Твиттере я ограничена по символам.
Угу.
Да, а в Телеграме я могу развернуть свою мысль, действительно, вот как мне вот видится, да, и как бы добавить там что-то еще... Как-то, может быть, еще что-то добавить к этому, поэтому, так.
Красное
вот.
Словцо.
Да.
Не затронули единственное, что мы с вами сегодня, это коронавирус. Не обойдем мы его стороной и тоже пару слов скажем. Вот у вас возникли бы какие-нибудь вопросы, если бы вы пришли в ресторан, а с вами, буквально сегодня пришли в ресторан, а с вами за соседним столиком сидели бы граждане Китая?
Нет.
Сегодня отели и рестораны не имеют права отказывать в обслуживании туристам из Китая, о чем рассказали в Российском Союзе потребителей, и в случае, если представители указанных сфер все же решат обезопасить себя и других гостей и не пустить гостей из Поднебесной, то им грозит наказание вплоть до уголовного дела. И все это напомнили после нескольких инцидентов в российских регионах, когда либо вывеска гласила, что гражданам Китая вход воспрещен, либо что-то подобное. Вот насколько, на ваш взгляд, рестораторы, владельцы кафетериев, ресторанов самостоятельно должны определять, кого пускать, а кого не пускать? И вообще вот эта граница, которая рисуется сейчас. То есть, да, с одной стороны, есть коронавирус, с другой стороны, понятное дело, что вообще далеко не все китайцы им заражены, и вот так вот это все раздувать, культивировать явно не стоит.
Во-первых, нужно не поддаваться панике. Это в первую очередь, да, и сохранять здравость и мировосприятие. Потому что с учетом того, что у нас нагнетается по всем соцсетям, мы все умрем. Все, буквально завтра, послезавтра, если нет коронавируса, то от голода. Потому что нас обеспечивает полностью, оказывается, Китай. И завтра уже все, мы будем стоять голые просто посреди пустой квартиры, и есть нам будет нечего. Это глупо, во-первых. Во-вторых, что касается пропуска в ресторан. В ресторан нельзя пускать пьяных. Мое мнение. То есть тех людей, которые несут социальную опасность. Китаец, который находится и живет в России, даже если он заражен коронавирусом, пускай ты его, не пускай, он все равно уже свое, скажем так, грязное дело сделает. Чисто гипотетически рассуждая. Вот, ну,
грязное дело — это в смысле заразить.
В смысле заражения, да.
Очень интересно, да.
Вот, поэтому вот пытаться вот этой вот дискриминацией заниматься, это только, опять-таки, нагнетать панику, вот, вызывать какие-то споры в обществе. Но у нас и так хватает тем, да, для разногласий, для каких-то дискуссий, скажем так, довольно жестких. И уподобляться вот европейцам, в Европе же уже давно, уже неделю, наверное, я вот читаю там, и в школах маленькие детки говорят деткам китайским: не подходи ко мне, мама сказала, что ты заразный, как бы, да, ну, одно дело, когда это делают дети, ну, по, скажем так, да, еще недостаточно.
По непониманию. У нас какова вероятность того, что это такая нечистоплотная попытка сферы обслуживания заработать? Потому что вы сами признаете, что панику распространяют, и наверняка вы стали исключением, но найдутся люди, которые не захотят сидеть рядом с гражданами Китая.
Но опять-таки, еще раз повторюсь, это глупо со стороны самих рестораторов. То есть они не пустят этих китайцев. Они потеряют клиента.
Но это они, с одной стороны, потеряют, а с другой стороны, найдут тех, кто боится.
Я боюсь, что не все оценят такой поступок. Плюс, знаете, такое понятие, как репутация на сегодняшний день. Да? То есть моментально это все распространится. Но все-таки мы все-таки русские люди. Мы привыкли к... Вот как раз вот тот самый мультикультуризм, который, да, у нас со времен Советского Союза нам привили. То есть ни в коем случае не у нас нет вот такого
Пусть
понятия.
Пусть все вылечатся. Следим за ситуацией. Юлия Витязева, спасибо.